Мы на абзаце подготовка к седьмому шагу. Это подготовка к седьмому шагу, это и есть шестой шаг и четвертый шаг. Мы начали свой путь к выздоровлению, имея ограниченный набор понятий. Например, мы верили, что контролируем свое употребление. Однако сам факт того, что мы оказались в анонимных наркоманах и признаем свое бессилие, полностью поменял наши взгляды. Говорят же, да, если ты такой успешный, если ты умеешь жить, если ты такой умный и продвинутый человек, как ты оказался в анонимных наркоманах? Почему так произошло, что ты оказался в анонимных наркоманах или ты оказался в реабилитационном центре? У меня постоянная была уверенность, что это все случайно. Мне постоянно казалось, что это случайно. Из-за своей зависимости мы не воспринимали уроки, которые нам преподносила сама жизнь. Несмотря на то, что нам жизнь постоянно показывала, сколько контроля есть на самом деле у одного человека. Мне жизнь постоянно расписывала меня в моем бессилии. Насколько я бессилен, да? Вот насколько я бессилен в отношениях. Насколько я бессилен с другими людьми. Я не могу управлять другими людьми. Насколько я бессилен перед своими дефектами характера. Я не могу управлять своими дефектами характера. Вчера я пришел с группы в прекрасном духовном состоянии. Я не знал, что у меня вот так вот будут проявляться, да, как бы мои дефекты характера. Что у меня будет злость, что у меня будет гнев, обида. Негодование. Ну, буквально там через час после там, встречи, да, я не контролирую свою болезнь. Благодаря тому, что мы отказались от наркотиков и проработали первые 6 шагов, мы стали гораздо лучше понимать, как нам жить. Первые 6 шагов учат нас именно этому, определять нашу роль в происходящем и брать на себя ответственность. Это то, что есть. То есть, знаете, вот сейчас намного тяжелее находиться в безумии, намного тяжелее идти на поводу своих дефектов характера, просто потому что я понимаю, какие будут последствия. Мне не хочется страдать, мне реально не хочется страдать. Я понимаю, что у меня есть выбор, да, на сегодня. Я могу выбрать жить по-старому и получить все вот эти последствия, я буду страдать. Или же я могу выбрать обратиться за помощью. Я много лет жил по-старому. Много лет я удовлетворял свои потребности старыми путями. Я постоянно жил в этих дефектах характера. Это моя истинная природа. Это сродни тому, что есть здоровый такой автобус, Икарус, да, и он мчится на большой скорости. Для того, чтобы затормозить этот автобус, нужен хороший тормозной путь. И вот я уже, да, как водитель этого автобуса, я уже увидел впереди стену. И я уже нажал на тормоз и поднял еще и одновременно ручник. И все равно, как бы, есть вот этот тормозной путь, пока этот автобус остановится. Точно так же у меня с дефектами характера. Я вижу, насколько я страдаю от этого дефекта характера, но вот эта инерция, да, старой жизни, она настолько велика, что я, может быть, уже не каждый раз, но через раз я на него попадаю. То есть он все равно проявляется в моем поведении, даже просто потому, что когда вот я чувствую какие-то сильные чувства, у меня начинается безумие. Мне намного тяжелее жить по программе, да, мне намного тяжелее жить в соответствии с духовными принципами, когда мои чувства задеты, когда моя гордыня задета, когда меня переполняет всего чувствами, меня эти чувства делают безумным, и мне намного легче поступить по-старому, опять наступить на те же грабли, опять провалиться в ту же самую яму, просто потому что я весь переполнен чувствами, и я не отдаю себе отчет в том, что я делаю. Как вот обострение, да, такое. Как собаки, которого, не знаю, его гормоны очень сильно переполняют, и он готов там ради там секса уйти вообще в чужой район, и он даже не думает, что он может и не вернуться домой, да, как бы настолько далеко ушел. Вот то же самое, вот эти чувства, вот эти мои очень сильные ощущения, они меня настолько долбят, что я уже готов сделать все, чтобы просто выплеснуть эти чувства, или чтобы попытаться как-то подавить эти чувства. Так и получается, что у меня нет контроля, потому что это слишком глубоко сидит во мне. Это слишком долго было моей частью личности. Слишком долго я жил по-старому. Слишком долго. Это не что-то, что вот со мной там пару месяцев всего, и я сейчас пытаюсь как-то поменять эту плохую привычку. Я так жил всю жизнь, как бы с маленького возраста. Я вот здесь вот пропустил несколько абзацев, и тут как раз об этом написано. Многие из нас пришли к анонимным наркоманам с уличным менталитетом. Мы знали только один способ получения желаемого. Хождение вокруг да около или манипулирование людьми. Мы и не подозревали, что можем спросить прямо и точно так же, если не лучше, удовлетворить свои потребности. Годами мы носили маску вместо выражения лица, скрывали свое сочувствие к другим и ожесточались. К тому времени, как мы оказались в анонимных наркоманах, мы стали уже такими крутыми, что, наверное, новички-наркоманы смотрели на нас с восхищением. Точно так же, как в свое время мы когда-то брали пример зависимых со стажем. Мы научились подавлять себе все человеческое и в большинстве случаев действовали жестоко. Но вот тут как раз вот и говорится. И я жил вот в этом больном состоянии много лет. Это даже не относится к употреблению. Это также и относится до употребления. Это также и относится в моем случае о первых 7 годах без работы по шагам. Я первые 7 лет чистоты вообще не понимал, что со мной происходит. Я просто действовал на своих дефектах характера. Я вообще не понимал, что происходит. Грубо говоря, я вел этот автобус и постоянно врезался в стену, потому что я не замечал этой стены. Я не понимал, что вообще происходит. И ведь каждый раз, когда я поступаю на дефекте характера, этот дефект, он только крепчает. Это становится, там, если это занимало там, в начале у меня 10% от личности, через год вот этого поведения на дефекте, это у меня уже занимает 15% личности. Еще через год 20% личности. Еще через 5 лет 50% личности. И вот так получается, что чем дольше я живу на своих дефектах характера, тем тяжелее поступить по-новому. Потому что я 10 лет так жил. И есть определенный момент вот этого торможения. Да, есть вот этот определенный тормозной путь, пока с помощью разговоров, с помощью обращения за помощью, с помощью своего искреннего желания что-то поменять и поступить по-новому, да, с помощью желания страдать меньше, с помощью вот этих чувств вины и стыда, которые у меня присутствуют после того, как я себя веду по-старому, с помощью всего этого может занять дофига времени, пока это все реже и реже и реже начинает проявляться в поведении. Есть тут вот эта грань между тем, чтобы сбросить с себя ответственность за дефект характера, что как бы просто, ну, это еще одно старое поведение, да, ты не можешь сказать, ну что, да, как бы вот так вот я на сегодняшний день, поэтому, ребятушки, вам придется страдать со мной. Да, как бы это одна крайность. А другая крайность после каждого раза, когда ты себя повел по-старому, копать себе могилу, ложиться туда и засыпать себя землей, как бы, или там вскрывать себе вены, это вторая крайность. И вот мне нужно как раз вот это поведение, обусловленное смирением. Вот есть люди, которые вот так бросили курить. Вот человек мне рассказывает на работе, я курил 23 года, и потом в один день мне это так надоело, что он ударил рукой по столу и как бы перестал курить. Может быть, он в очень правильный момент как-то ударил по столу, я не знаю, как это возможно. Но в моем случае, как бы, я человек зависимый. Может быть, у него нету вот этой вот зависимости от никотина, зависимости от старого поведения. Но если у меня есть как бы вот эта зависимость, если это на самом деле дефект характера, и на самом деле там проявляется моя больная личность, то у меня будет вот этот тормозной путь, и у меня будут вот эти возвращения к дефекту характера, страдания, потом опять я начинаю зализывать раны, я начинаю просить помощи, я начинаю говорить об этом и стараться поступить по-новому. А как бы да, если что-то не является дефектом характера, то я могу ударить рукой по столу и сказать: все, я принял решение, я не бессилен, я контролирую эту часть жизни, и я делаю так, как я хочу. Ну вот, я говорил на прошлой встрече, например, вот у меня примерно так со спортом. Я не должен себя заставлять заниматься спортом. У меня нету там болезни зависимости. Там лень, там в каких-то спортивных упражнениях, это не мой дефект характера. А есть люди, которые краном себя башенным должны поднимать, чтобы там пробежаться по беговой дорожке. А у меня нету этой проблемы. Ну как бы это не моя заслуга. То есть просто так карты легли. Как бы, ну вот так получается, моя личность, она не противится занятиям спорта, потому что, может быть, со мной это с самого детства. А как бы, ну зато, допустим, там какая-то обидчивость или там чувствительность к словам, это мой конек. А у другого человека он может быть намного менее обидчивый на слова. Ему могут там какие-то подъебки бросать или там выносить мозги дома, да? А ему это вообще ничего не двигает. Он как бы сидит спокойный, как слон. Просто вот так вот как бы личность составлена. Когда мы уходим с того старого поля, на котором играют в такие игры, на котором мы играли в наши дефекты характера, мы приобретаем новые идеи. Мы обнаруживаем, что чувствовать и не скрывать свои чувства – это нормально. Мы поняли, что уличные правила действуют только на улице. В реальном же мире они неразумны и зачастую опасны. Мы стали мягче и ранимее. Мы больше не путаем доброту со слабостью. Как бы, ну вот здесь вот написано в основном о том, как бы, да, о том образе какого-то такого жестокого полукриминального элемента, которым я хотел стать в употреблении. И что этот образ рушится, этот образ в чистой жизни неприемлем. Если я хочу жить по-новому, то мне нужно от этого избавиться. Но как бы то же самое можно сказать о любом дефекте характера. Десятилетиями я жил по-старому. Со мной обидчивость, крики, скандальность, угодничество, похоть, она десятки лет. Она со мной столько, сколько я живу на белом свете. И поэтому, да, как бы мне очень тяжело жить по-новому вот в этих вещах. Многие из нас пришли в анонимные наркоманы, считая себя неудачниками, жертвами обстоятельств или заговора по отношению к нашим лучшим побуждениям. Мы верили, что являемся хорошими людьми, что до этого нас просто никто не понимал по-настоящему. Вот это один в один про меня. Я всегда думал, что я такая душенька, я такая бедная овечка, которую все мучают, которого все шпыняют, которого недолюбили, недокормили, недопоили. И вот как бы поэтому я вынужден как бы быть вот этим животным, которым меня делают мои дефекты характера. Просто мне окружающий мир не оставляет другого выбора. Вот как вот мы и говорили утром, да? Есть так, как бы, да, есть такое вот предположение, чтобы жить в этом мире, я обязан обманывать. Нету шанса жить честно в этом мире. Но это на самом деле, это же неправильно. Есть шанс жить честно в этом мире. Не нужна честность там любой ценой, которая приведет там к ущербу, да, для меня или для окружающих. Но как бы честность с самим собой. Честность, которая хотя бы приводит к тому, что я перестаю вредить людям. Мне она необходима просто потому, что я страдаю, когда я понимаю, что я приношу ущерб или там нажился на чьей-то проблеме, которой я поспособствовал. Любое зло, которое мы причиняли, объяснялось самозащитой. Если мы вообще были в состоянии понять, что кому-то причинили зло. Ребята, вот мой один из самых страшных вот дефектов характера, это мой оправданный гнев. Оправданный гнев, это когда я сосредотачиваюсь на той обиде, которую мне совершил другой человек, и я позволяю себе перейти любые крайности. То есть, грубо говоря, в меня второй человек бросил как бы горошину, а я в него зарядил как бы гранатой, да? Мне вторая половина говорит одно слово, одно предложение, задевает мою гордыню, и у меня внутри такой ядерный взрыв происходит, что мне просто хочется разорвать, да, мне хочется расстаться, мне хочется там выбросить ее вещи в окно. Это происходит именно из-за того, что я концентрируюсь на вот этой обиде, на вот этом якобы мнимом ущербе, который мне причинили. И я позволяю себе просто нанести такой ущерб второму человеку, что мама не горюй. Любое зло, которое мы причиняли, объяснялось самозащитой. То есть это нечестность, да? Это моя гневная реакция на почве того, что были задеты мои чувства. И в большинстве случаев я вообще не был способен понять, что я кому-то причинил ущерб. На этой почве расцветало чувство жалости к себе. Мы упивались своими страданиями и в глубине души лелеяли мысль, что расплатой за нашу боль будет возможность принести кому-то ущерб или не брать на себя ответственность за происходящее. То есть мне больно, я страдаю, я обижен, и поэтому я позволяю себе просто причинять окружающим людям ущерб, или же я позволяю себе ничего не делать, ничем не заниматься, сбросить с себя ответственность и жить, как я хочу. Да, вот, как мы говорили на прошлой встрече, смирение заключается в том, что я начинаю видеть очень точно, в чем заключается моя ответственность в происходящем. То есть, вот есть две крайности, да, контроль и бездействие. Контроль — это одна крайность, потому что я думаю, что все зависит от меня, что все находится под моей ответственностью. И я делаю очень много лишних действий, которые граничат с причинением ущерба и с попыткой быть режиссером этому миру. Да? Это мой контроль. А есть другая крайность, это бездействие. Когда мне кажется, что от меня вообще ничего не зависит, что я здесь лишний, ну, что вы тут как бы живите сами, да, решайте свои проблемы сами, а я пойду посижу в теньке. Я полностью не причастен к этой реальности и выбираю даже не вставать с кровати, потому что я же все равно бессилен. Так что мне вставать с кровати? То есть это две крайности, да? Смирение — это где-то как раз посередине. И вот здесь вот написано, первые 6 шагов учат нас именно этому. Определять нашу роль в происходящем и брать на себя ответственность. На самом деле это также и заключено в нашей молитве. Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. То есть мне надо принять то, что я не в силах изменить. И не надо мне рыпаться и пытаться изменить то, что я не могу изменить. Это все равно не имеет смысла. А потом я прошу мужества для того, чтобы изменить то, что я могу изменить. Это и есть определять нашу роль в происходящем и брать на себя ответственность. Мне нужен вот этот вот баланс между тотальным контролем и между бездействием. Раньше мы думали, что попадаем в те или иные ситуации не по своей воле. Теперь же мы видим, что часто сами создавали эти ситуации. Конечно, есть ситуации, в которые я попал не по своей воле. Я родился у родителей, у которых я родился. Там никакой моей воли не было, я не выбирал родителей, у которых родиться. Я не выбирал там отца, который там развелся и ушел из семьи там в 2-летнем возрасте, и потом я его там увидел 20 раз за всю свою жизнь. Я не выбирал такого отца. Я не выбирал родиться в районе, где 50% наркоманов, 20% сидят в тюрьмах, как бы, да. Сейчас, наверное, 20% только живы остались с того района. Я не выбирал родиться в таком районе. Как бы это я точно не выбирал. Я не выбирал родиться с теми дефектами характера, с которыми я родился. Я не выбирал пройти, да, какие-то травмы в своей жизни. Там, то, что я там не чувствовал, там, заботы со стороны, там, отца. То, что я чувствовал, там, всякое насилие в детстве. То, что со мной произошло в употреблении. Я это никак не выбирал, да. Это то, что мне пришлось пройти. Благодаря моей болезни зависимости, да. Но болезнь зависимости ведь я не выбирал. Я не выбирал болезнь зависимости. Я не выбирал тот склад личности, который у меня образовался в процессе жизни. Это все просто моя данность. Это мне дано. Вот как помните задачи в школе? Дано. Двоеточие. Там. И перечисление того, что дано. Потом, как бы, да, идет решение. Двоеточие. Вот мне нужно именно сосредоточиться на решении. Мне нужно жить с этой данностью и находиться как можно больше в решении. Но как бы есть много ситуаций в своей жизни, которые я вижу, что я сам создал. Например, отношения, в которых я был годами только на своих дефектах характера. У меня были отношения 2,5 года, у меня были отношения 3,5 года, в которых я был только из-за своих дефектов характера. Я там сильно страдал, я постоянно обвинял второго человека, но я там был из-за своих дефектов характера, из-за своей низкой самооценки, из-за страха, из-за похоти, из-за того, что я себя считал полностью никчемным. То есть я не могу сказать, что эти отношения я попал не по своей воле. Это был мой выбор, это были мои дефекты характера. Допустим, все те страдания, да, которые произошли со мной в употреблении. Употребление началось из-за моей болезни зависимости. Может быть, я и не выбирал родиться зависимым человеком или стать в процессе жизни зависимым человеком. Но как бы вот эти все ситуации в употреблении, они были созданы моей зависимостью. Тем фактом, что я начал употреблять. Поэтому здесь и написано, мы начинаем видеть, что часто сами создавали эти ситуации. Если бы я бы подключился к этой программе 20 лет назад, если бы я смог бы жить, да, вот этими духовными принципами 20 лет назад, мне бы не пришлось ни употреблять, мне бы не пришлось вот так вот сильно как бы, да, покалечить себе жизнь. Но как бы у меня не было, да, всей вот этой информации, всех вот этих инструментов. И мы отдаем себе в отчет в том, какие возможности мы упустили. Мы перестаем со временем винить других людей за нашу судьбу. Мы начинаем видеть, что все, что с нами произошло, во многом предопределено тем выбором, который сделали мы сами. Но также я добавлю, этот выбор делали мои дефекты характера. Этот выбор делала моя болезнь зависимости. Дефекты характера, болезнь зависимости толкали меня в ситуации, в которых я очень сильно пострадал, в которых я принес много ущерба. Смирение – это проявление нашей человечности. Если мы пишем седьмой шаг в первый раз, то вполне возможно, что впервые почувствуем сострадание к самим себе. Вот это сострадание к самим себе я чувствую, когда я понимаю, сколько ущерба я нанес сам себе. У меня просыпается сострадание к этому человеку, который столько много лет мучил самого себя. Да, просыпается сострадание к человеку, которого я замучил. Сочувствие к боли вот этого человека, да? Хочется поднять, там, хочется подойти, обнять этого человека, сказать, бля, не волнуйся, все будет хорошо, все будет в порядке. У меня есть сострадание вот к этой бабушке, которая просит деньги. Как-то помочь этому человеку, да, то есть я чувствую сострадание к этой бабушке. Я могу пойти, купить ей продуктов в супермаркете, принести этот пакет, который я купил, и отдать. Я это делаю, да, и вот это проявление моего сострадания. Я подключаюсь к боли чужого человека, мне хочется как-то ему помочь, но я не захожу в какие-то крайности. То есть, грубо говоря, я не начинаю ей перечислять на счет 10 тысяч шекелей. Я не начинаю как-то заходить в какие-то крайности, причинять кому-то ущерб на этой жалости. То есть, наверное, сострадание это вот какая-то здравая, да, это здоровая жалость, да, здоровая солидарность с чужой болью, да. Может быть, это чаще всего это происходит на идентификации. То есть приходит сюда новый друг, он начинает говорить о всех ужасах, которые с ним происходят. У меня есть с ним идентификация. Я проживал, может быть, в каком-то варианте те же самые вещи. И у меня есть к нему сострадание. Да? То есть у меня есть к нему жалость, какая-то здоровая жалость, которая не приводит к тому, что я начинаю его спасать. Или я начинаю там себя чувствовать виноватым за то, что у меня хорошо, а у него плохо. Это... такое как бы нормальное чувство, которое может меня сподвигнуть каким-то здравым действием, да? Вот, допустим, как там в варианте с этой бабушкой, это можно пойти купить ей пакет с продуктами и отдать. Это нормальное проявление сострадания, нормальное проявление какой-то здравой жалости. Да, сострадание это такое конструктивное чувство, которое не приводит к ущербу, не приводит там к вине, к стыду за свои успехи. Это не приводит к тому, что я начинаю там разрушать свою жизнь для того, чтобы помочь кому-то другому. Это также это не приводит к тому, что я начинаю спасать вот этого человека, к которому у меня есть сострадание, от всех его трудностей. Грубо говоря, пришел новый друг на группу, я его взял к себе жить, на полное обеспечение к себе. Ну вот, то есть сострадание не должно приводить вот к таким крайностям, да, к какому-то безумному поведению. Может быть, знаете, сострадание и жалость, они начинаются с одного и того же какого-то чувства. Если это перерастает в какую-то больную жалость, то начинается там ущерб, да, какое-то разрушение, какое-то безумие. Если это чувство перерастает в сострадание, то как бы все в порядке, это конструктивно, да, это может меня сподвигнуть каким-то нормальным действием. Может быть, корень общий, может быть, нет, но как бы мы понимаем, о чем мы говорим. Мы очень взволнованы тем, что впервые осознанно совершаем человеческие поступки и стараемся изо всех сил. Мы принимаем решения, правильные и ошибочные, и надеемся, что все разрулится к лучшему. Мы помним, кто мы есть на самом деле, и знаем, что если делаем все возможное для других людей, то, скорее всего, и с нами тоже будет все в порядке. Мы ощущаем истинную связь с другими людьми, помня о том, что у всех нас бывают сомнения, неудачи, и у нас есть дефекты характера. Но вот мне намного легче попробовать простить, попробовать понять другого человека, если я замечаю свои дефекты характера, и я вижу эти дефекты характера в другом человеке. То есть, если я бессилен перед своими дефектами характера, то другой человек бессилен перед его дефектами характера. Если даже я, обладая всем своим огромным желанием жить по-новому, часто поступаю по-старому и живу на дефектах характера. Это означает, что у другого человека тоже есть право жить на своих дефектах характера. Он не делает это специально. Он не делает это, чтобы навредить мне. Он просто точно так же, как и я, бессилен перед своими дефектами характера. И вот это понимание, что у другого человека есть дефекты характера, перед которыми он бессилен. Оно помогает мне прощать другого человека. Вот, например, есть люди, да, зависимые на группе, которые часто вызывают во мне злость, потому что они мешают мне. Да. Мне кажется, что они ведут себя вообще неподобающе. Но я понимаю, что их поведение обусловлено их дефектами характера. И у меня есть точно такие же дефекты характера. И если я бессилен перед своими дефектами характера, то и они бессильны перед своими дефектами характера. И сейчас просто этот второй человек, он ведет себя на своих дефектах характера, и это нормально. Это нормально. Мне нужно жить с этим в мире. Вот есть человек, который ведет себя на дефекта характера. Если у меня есть смирение перед вообще процессом выздоровления, то я начинаю понимать, что когда другой человек ведет себя на дефекта характера, это нормально. Мне нужно стараться жить с этим в мире, жить конструктивно с этим. И точно так же, допустим, как и отчим. Вот я сейчас в себе вижу очень хорошо все те же самые черты, которые я ненавидел в отчиме. То есть, грубо говоря, у меня есть все те же самые дефекты характера, которые есть у моего отчима. Но отчим живет этими дефектами характера. Он мне причинил много боли своими дефектами характера. И на сегодняшний день я вижу, что этот человек точно так же страдает от своих дефектов характера, как и я страдаю от своих дефектов характера. И вот это осознание, оно раскачивает мою обиду, да, то есть оно подмывает мою обиду, и вот этот замок вот этой обиды, который я построил, он может разрушиться. То есть мне легче прощать другого человека, если я понимаю, что у него тоже есть дефекты характера. Это мне очень сильно помогает. Очень сильно помогает, когда я вижу дефекты характера другого человека, я просто понимаю, что человек бессилен перед этим. Он старается, он хочет только хорошего. Но вот сейчас пока так, что делать? Мне надо жить с этим в мире. Вот здесь вот хороший вопрос есть. Какие мои взгляды на жизнь и модели поведения изменились с тех пор, как я начал выздоравливать? Как я начал работать по седьмому шагу? Что во мне оказалось мыльным пузырем, а что здоровой частью? Ну, ребята, мыльным пузырем оказался мой эгоизм. Вот этот большой шар, который раздут моим эгоизмом, вот эта гигантская гордыня, это оказалось мыльным пузырем. Это ни хрена не работает, это все вымышлено, это все построено на моей самоконцентрации, на моих постоянных мыслях о самом себе. И вот это самый большой мыльный пузырь в моей жизни. То есть это самый большой вымысел, да, это самая большая иллюзия, когда я начинаю гоняться за своей гордыней, за тщеславием каким-то, когда я требую там признаки уважения других людей. Это все вымысел, это иллюзия. И вот это мыльный пузырь. Мыльный пузырь — это мои недостатки, да, это мое больное поведение. Вот точно так же, как я употреблял, и сейчас я вижу, употребление — это мыльный пузырь. Это иллюзия. Я как-то заглушаю свои чувства, но потом на меня находят такие последствия, что мама, не горюй, и мне хочется сдохнуть. То есть вот это употребление — это иллюзия. Оно не работает на самом деле. Точно так же и мои дефекты характера, и моя гордыня, и мой эгоизм — это на самом деле не работает. Это на самом деле какой-то мыльный пузырь. А что оказалось здоровой частью? Здоровой частью оказываются мои побуждения, да, к лучшей жизни. Мое желание измениться. Это конструктивно, да. Я могу жить по-новому. Я могу на вот этом намерении как-то более конструктивно проживать свою жизнь. Я могу меняться на этом. У меня есть достоинство в моем характере. У меня есть какая-то упорность. У меня есть какая-то там порция здравомыслия, какое-то осознание последствий. И это все, конечно же, пришло ко мне только с помощью выздоровления. Как смирение сказывается на процессе моего выздоровления? Мне намного легче не гнобить себя. Вот, ребята, когда у меня есть смирение, мне легче перестать убивать себя за свои ошибки. Да, у меня есть дефекты характера, да, я совершаю ошибки, да, я не идеален, я хочу меняться, но не все в моих силах, не все под моим контролем. У меня нету контроля над этой жизнью. И это меня ставит в правильную позицию, да, вот это смирение в седьмом шаге, это, знаете, это как Мне нужно быть как парусник, который расправил свой парус и готов к тому, что подует ветерок. Вот когда я расправил этот парус, я пришел к готовности, я сделал свою часть, я сделал свои действия, я расправил этот парус, и теперь я в ожидании попутного ветра. То есть моя позиция в седьмом шаге, она, у нее есть некоторая пассивность. Да? То есть я только делаю свою часть, я расправляю этот парус, я обращаюсь за помощью, я говорю о своих дефектах характера, и я жду, когда подует вот этот попутный ветерок, и у меня появятся силы поступить по-новому. Но также эта позиция и активная, да, от меня требуется желать этого, мне нужно иметь желание к этим изменениям, мне нужно прикладывать усилия, мне нужно поступать по-новому, иначе никакой парус тут не поможет. То есть смирение это, ну реально, это ключ как бы к душевному покою. Если я себя гноблю и уничтожаю за каждую ошибку, если у меня много ожиданий от самого себя, если я нахожусь в какой-то иллюзии, что я все контролирую, какой может быть душевный покой? Это невозможно. Я буду ненавидеть себя за каждый промах. Я буду гнобить себя и хотеть вскрыться из-за каждой ошибки. Это разрушает. Если у меня есть смирение, то только так возможен душевный покой. Невозможен душевный покой без смирения, с постоянной ненавистью к себе за свои дефекты характера. Ну, я умру в этой ненависти просто.